Глава 19, в которой Паспарту слишком близко к сердцу принимает интересы своего господина. Гонконг — остров, которым по итогам войны 1842 года на основании Нанкинского мирного договора владеет Англия. В несколько лет Великобритания возвела на своих новых колониальных территориях обширный и благоустроенный город и создала крупный морской порт — порт Виктория. Этот остров лежит в устье реки Кантон, и только 60 миль отделяют его от португальского города Макао, расположенного на противоположном берегу. Обновленный и европеизированный Гонконг, как и следовало ожидать, достаточно быстро одержал верх над Макао в конкурентной борьбе за товарно-сырьевые потоки, проходящие через эту часть земного шара. В настоящее время большая часть китайского экспорта и импорта проходит через английский город и порт. Англичане завели тут и доки, и госпитали, склады, готический собор, дом губернатора и асфальтовые мостовые, и можно подумать, что это один из торговых городов самой Англии, Кентского графства или графства Сюррей, который, пройдя сквозь чрево земного шара, очутился в Китае. Паспарту, сунув руки в карманы, поспешно направился к порту Виктория, попутно глазея на паланкины, на парусинные тачки, еще не вышедшие из употребления в Небесной империи, на толпу китайцев, японцев, европейцев, теснившуюся на улицах. Где-то я это уже видел. Похоже на Бомбей, Сингапур или Калькутту, — думал он. Английские города буквально опоясали весь свет. Паспарту пришел в порт. Тут, в устье реки Кантон, суда всех наций — английские, французские, американские, голландские, военные и торговые, японские и китайские, лодки и джонки, и даже цветочные барки, похожие на плавучие цветники — почти сплошь покрывали водную гладь. Прогуливаясь, Паспарту заметил, между прочим, несколько очень пожилых туземцев, облаченных в одежды желтого цвета. От китайского бродобрея, сносно изъясняющегося по-английски, которому Паспарту поручил обрить себя на китайский манер, Жан узнал, что этим старцам по 80 и более лет, и из уважения к их летам в знак особой милости им даровано привилегия носить желтый, то есть царский цвет. Сам не зная почему, француз нашел это весьма забавным. Побрившись, он отправился к набережной, на пристань, где стоял их пароход «Карнетик», и, подойдя к ней, нисколько не удивившись, увидел Фикса, прогуливающегося взад и вперед. На лице полицейского агента заметно выражалась досада.
«Худо, видать, приходится джентльменам из реформ-клуба, когда они узнают, как нам все удается», — подумал Паспарту.
И он с добродушной улыбкой, как будто не замечая его озабоченного вида, поприветствовал Фикса. А для этого вида имелись весьма серьезные причины. Ордер на арест Филиаса Фогга не был получен. Сыщик яростно проклинал свою судьбу за то, что уже выправленный по всей форме и отправленный приказ, а именно так он себе все это представлял, никак не может нагнать его в этой кругосветной погоне за преступником. Ему казалось, что и в Гонконг долгожданный приказ должен прийти со дня на день. Стоит лишь задержаться на несколько дней, и он нагонит ожидающего его слугу закона. А ведь Гонконг — последний пункт английских владений. И Фок окончательно ускользнет от него, если ему не удастся его задержать в этом городе.
— Что ж, мистер Фикс, решились вы ехать с нами в Америку? — спросил Паспарту.
— Да, — сквозь зубы отвечал Фикс. — Не могу поверить своим ушам! — воскликнул Паспарту, раздражаясь громким хохотом.
А представьте себе, я был абсолютно уверен, что вам с нами не суждено расстаться. Пойдемте, займем и для вас местечко. Пойдемте.
И с этими словами оба направились в контору морских перевозок, где и заказали каюты для 4 пассажиров. Обслуживающий их кассир счел своим долгом обратить внимание путешественников на то, что починка парового котла уже закончена и отправление судна назначено на 20:00 вечера, а не на следующее утро, как было объявлено раньше.
«Отлично!» — сказал Паспарту. «Эта новость обрадует моего господина. Я ему об этом сейчас же доложу».
В эту минуту Фикс решился на крайнюю меру. Все открыть Жану Паспарту. Это, быть может, было единственное средство удержать на несколько дней Филиаса Фогга в Гонконге. Когда они вышли из конторы, Фикс предложил товарищу зайти в таверну. Так как Паспарту уже сделал порученное ему дело, и спешить ему было некуда, он охотно принял приглашение Фикса. Таверна выходила на набережную, и на вид была довольно привлекательна. Войдя в хорошую убранную залу, путешественники в глубине ее обнаружили целый ряд походных кроватей, покрытых подушками. На этих кроватях в повалку лежало более дюжины спящих. В самом же зале 30 посетителей сидели за маленькими плетеными из камыша столиками. Некоторые из них пили английское пиво, эль или портер, другие тянули напитки более крепкие — джин, ром и тому подобное. Многие курили длинные трубки, набитые крепким табаком, приправленным маленькими шариками из опиума с розовой эссенцией. Время от времени какой-нибудь из обессиленных от дурмана курильщиков падал под стол. Служители заведения брали его за руки, за ноги и относили на походную кровать, и клали рядом с его обкуренными собратьями. 20 подобных опьяненных были таким образом уложены. Фикс и Паспарту поняли, что они очутились в одном из притонов, посещаемых теми жалкими, отупевшими, исхудавшими и превратившимися в идиотов людьми, которым расчетливая Англия ежегодно продает на 260 миллионов франков зловредного наркотического снадобья, называемого опиум. Китайское правительство пыталось жесткими карательными мерами помешать этому злоупотреблению, но тщетно. От представителей высших слоев общества, которым одним употребление опиума первоначально было доступно, его потребление проникло в низшие слои и постепенно превратилось в явление внеклассовое и повсеместное. Даже женщины теперь предаются этой губительной для организма страсти. Заядлый курильщик может выкуривать до 8 трубок в день, но платит за это ценою своего здоровья, умирая лет через 5. Именно в одну из многочисленных в Гонконге курилин опиума и зашли Фикс и Паспарту. У Паспарту при себе не было денег, но он охотно принял любезное приглашение своего товарища, рассчитывая при удобном случае отплатить ему тем же. Они заказали 2 бутылки портвейна, которым француз отдал должное, тем временем как Фикс, более умеренный, внимательно наблюдал за ним. Разговор заходил о разных разностях, но преимущественно вращался вокруг превосходной мысли Фикса сесть на карнетик. Паспарту, опорожнив обе бутылки, решительно поднялся и сказал: «Надо известить мистера Фогга о более раннем отплытии парохода». Фикс остановил его. «Одну минуту», — сказал он. «Что вам угодно, мистер Фикс? Мне необходимо поговорить с вами о весьма серьезном деле».
«О серьезном деле?» — воскликнул Паспарту. «О вашем серьезном деле мы завтра преспокойно поговорим, а сегодня, увы, мне некогда».
«Но наш разговор никак нельзя откладывать на завтра», — отвечал Фикс. «Дело идет о вашем господине». Паспарту при этих словах внимательно посмотрел на своего собеседника. Выражение лица Фикса показалось ему странным. Он сел.
«Итак, что же вы желали мне сказать?» — спросил Жан.
Фикс положил свою руку на руку Паспарту и, понизив голос, вкрадчиво спросил: «Ведь вы догадались, кто?»
кто я такой. — Кто вы такой? — с улыбкой переспросил Паспарту. — И я вам сейчас обо всем расскажу. — Да теперь, когда я и сам обо всем прекрасно знаю, в этом нет никакой необходимости, приятель. — А, впрочем, почему бы и нет? Рассказывайте. Но прежде позвольте мне заметить, что джентльмены напрасно беспокоятся.
— Напрасно? — сказал Фикс. — Мне кажется, вы опрометчиво об этом заявляете. Видно, вы не знаете, насколько велика эта сумма.
— Почему же прекрасно знаю? — отвечал Паспарту. — 20 000 фунтов.
— Как бы не так. Речь идет не о 20, а о 55 000 фунтов, — возразил Фикс.
— Что? — воскликнул Паспарту. — Мистер Фок решился. 55 000! Ну, тем более нельзя терять ни минуты, — прибавил он, опять вставая.
— 55 000 фунтов, — повторил Фикс, принуждая Жана опять сесть и приняться за быстро заказанную им третью бутылку портвейна. — Если я хорошо обделаю это дельце, то получу премию в 2 000 фунтов. Хотите получить из них 500? — Разумеется, при условии, что вы мне поможете.
— Чтобы я вам помог? — воскликнул Паспарту, воззрившись на Фикса вытаращенными глазами.
— Да, чтобы вы всего лишь помогли мне задержать мистера Филиаса Фогга на несколько лишних дней в Гонконге.
— Что? Что вы говорите? Эти джентльмены не только следят за моим господином, сомневаясь в его честности, да еще хотят вчинить ему препятствие? Это бесчестно! Это не по-джентльменски!
— Позвольте, что вы хотите этим сказать? — спросил Фикс.
— Хочу сказать, что это подло. Это все равно, что обобрать мистера Фогга, вытащив деньги прямо из его собственного кармана.
— А как иначе? Именно этого нам и надо.
— Так это заговор! — воскликнул Паспарту, уже разгоряченный вином, которым его подчивал Фикс, и которое он пил, уже того не замечая. — Настоящая ловушка! И это джентльмены, собратья!
Фикс глядел на француза в недоумении. Он перестал его понимать.
— Собратья! — восклицал Паспарту. — Члены реформ-клуба! Знаете же, господин Фикс, мой господин — человек честный. И коли уж он побился об заклад, так он непременно сможет и выиграть его честно.
— Постойте же. — Да за кого вы меня, собственно, принимаете? — спросил Фикс, пристально глядя на Паспарту.
— Черт возьми! Я считаю, что вы агент членов реформ-клуба, которому поручено следить за путешествием моего хозяина, что довольно унизительно само по себе. Но хотя я давно уже вас раскусил, я ничего об этом не сказал господину Фоггу.
— Он ничего не знает? — живо спросил Фикс.
— Ничего, — отвечал Паспарту, в очередной раз осушая свой стакан.
Фикс в задумчивости провел рукой по лбу. Он как будто не решался продолжать начатый был разговор. Что же делать? Заблуждение Паспарту относительно его скромной персоны не вредило, но оно существенно усложняло его план. Фиксу стало вполне очевидно, что этот парень, говоря столь откровенно, вовсе не мог являться сообщником своего господина, чего, собственно, Фикс опасался больше всего. — Ну, — подумал полицейский агент, — коли он не сообщник, значит, он мне поможет. — Слушайте, — резко сказал Фикс, вторично приступая к изложению своего предложения. — Слушайте меня внимательно. Я не тот, за кого вы меня принимаете. Я не агент членов реформ-клуба.
— Ба! — с улыбкой сказал Паспарту. — Неужели?
— Я полицейский инспектор, уполномоченный администрацией Центрального лондонского бюро.
— Вы инспектор полиции?
— Да, и я могу это доказать, — с напором продолжал мистер Фикс. — Вот мое удостоверение. И сыщик, вытащив из кармана бумагу, показал своему товарищу полицейское удостоверение, подписанное директором Центрального лондонского бюро полиции. Ошеломленный Паспарту в недоумении смотрел на Фикса, не в силах выговорить ни слова. Пари Филеса Фогга — ничто иное, как приманка, заманившая в западню и вас, и его собратьев из реформ-клуба, так как ему нужно было заручиться вашим бессознательным сообщничеством в покрывательстве его преступления. Слушайте, 28 сентября сего года 55 тысяч фунтов были похищены из Банка Англии лицом, приметы которого не только означены во всех полицейских ориентировках, но полностью ни дать ни взять соответствуют приметам мистера Фогга. Вот, прочтите.
«Полноте!» — воскликнул Паспарту, ударяя по столу своим огромным кулаком. «Это полнейший вздор! Мой хозяин — честнейший в мире человек!»
«А вам-то почем это известно?» — отвечал Фикс. «Ведь вы с ним совсем мало знакомы. Вы, если мне не изменяет память, поступили к нему на службу в день его внезапного отъезда. В день, когда он в изрядной спешке, под безумным предлогом, без багажа и с большой пачкой наличных денег покинул Лондон. И вы смеете утверждать, что он честнейший человек?»
«Да, это так», — машинально повторял бедный малый.
«Так вы хотите, чтобы вас арестовали как его сообщника?» Паспарту обхватил голову руками. Его нельзя было узнать. Он не смел взглянуть на полицейского агента.
«Филиас Фогг — вор! Он — спаситель миссис Ауды, великодушный и храбрый человек!» Однако улики...
Паспарту старался подавить возникающие в нем подозрения. Он не хотел верить в виновность своего господина.
«А чего же вы хотите от меня?» — спросил он полицейского инспектора, стараясь сохранять спокойствие.
«А вот чего!» — отвечал Фикс. — Я следил за почтенным мистером Фоггом до этих самых пор, но настоящего ордера на его арест, о котором запросил Лондон, я еще не получил. Надо, чтобы вы помогли мне задержать его здесь, в Гонконге.
— Я? Чтобы я?
— Да, вы. И тогда я разделю с вами премию в 2000 фунтов, обещанную Банком Англии.
— Никогда!
— отвечал Паспарту, который хотел встать, но снова опустился на стул, чувствуя, что силы его оставляют и что голова у него начинает кружиться.
— Господин Фикс, — произнес он заплетающимся языком, — если бы даже все, что вы говорите, было правдой, если бы мой господин был тот вор, которого вы ищете, чему я не верю, я в настоящее время состою у него на службе. Он был ко мне добр и великодушен. Предать его никогда. Даже за все золото мира я родом из Франции, и у меня на родине предателей не водится.
— Так вы отказываетесь?
— Отказываюсь.
— Будь по-вашему. Положим, что я ничего не говорил, а вы ничего не слышали, и давайте выпьем еще по одной.
— А почему бы, собственно, нам и не выпить? Выпьем?
Паспарту все более и более хмелел. Фикс решился во что бы то ни стало задержать верного слугу Филиаса Фогга, а вместе с тем и разлученного с ним господина. На столе лежало несколько трубок, наполненных опиумом. Фикс вложил одну из них в руку Паспарту. Тот машинально взял ее, поднес к губам, зажег, затянулся несколько раз и упал. — Наконец-то! — сказал Фикс, глядя на распростертого Паспарту. — Фок не будет вовремя извещен об отплытии Карнатика, а если он все же и уплывет на нем, то, по крайней мере, ему придется отправиться в плавание без этого проклятого француза. Полицейский инспектор расплатился за выпитое вино и трубку и вышел из таверны.